Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 5 июня, 16.00 по московскому времени. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Это передача «Ваш лоцман по современной литературе». Сегодня мы в очередной раз будем оправдывать это свое высокое звание. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. И сегодня в студии на радио «Теус» автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях сегодня виновник, собственно, вот того водного апокалипсиса, который у нас сегодня бушует. Лауреат русской премии, писатель, художник, член американского пен-клуба Валерий Бочков.
Добрый день.
Да, добрый день.
Добрый день.
Вот, ну, я, конечно, пошутил насчет водного апокалипсиса. Мы будем сегодня говорить как раз о книге Валерия. Это книга «Время воды», поэтому вы понимаете всю тонкость моей метафоры. Я надеюсь, Валер, ты не обиделся.
Нет, я не обиделся, конечно.
Вот, ну, немемножко... На моем госте лауреат русской премии, литературной премии, русской премии. Я уже сказал, что член американского пен-клуба, художник с 2000 года. Он живет аж на две страны, если не на три, но на точно.
Ну, на две уж точно.
На две уж точно, да. Россия, Москва и Америка. Ну, мне кажется, исконно русский писатель, судя по тем книгам, которые он пишет и который публикуется здесь. Сегодня мы как раз традиционно сейчас я оглашаю наш шорт-лист передачи, то есть те книги, о которых мы будем говорить. Конечно, как вы понимаете, раз уж у меня в гостях такой замечательный человек, то и будем говорить о его сегодня книгах. И это такой продолжает авторский цикл в эпиграфе, то есть это цикл, в который мы приглашаем писателей, современных писателей и поэтов, и говорим об их творчестве. И сегодня мы будем говорить в рубрике «От первого лица». Мы поговорим про роман Валерия Бочкова «Время воды», как раз такой...
Своевременный роман,
да, особенно, да. Мне кажется, посетители книжного фестиваля на Красной площади это очень ощутили.
Ну, мне кажется, все москвичи это сегодня ощущают, ну, и, да. И не только сегодня. То
да,
есть,
да. Ну, добираясь на байдарках до студии «Радио Телос», мы это тоже ощутили очень хорошо. И вот во второй рубрике у ряда литературных премий мы как раз будем говорить о романе Валерия, роман «К югу от Вирджинии», как раз который завоевал, стал лауреатом русской премии. Ну что ж, Ваня, сейчас вначале немножко объявлю о нашей книжной викторине. Как, дорогие друзья, как вы знаете, мы практически каждую передачу объявляем книжную викторину, и в ней участвуют замечательные книги от ведущих российских издательств. На сегодня вообще совершенно уникальная вещь. У нас в студии автор. Вы можете задать свой вопрос автору, и автор самого оригинального вопроса получит... книгу с автографом.
Непременно.
Да, причем эту книгу мы подпишем прямо здесь, в студии. Так что, дорогие друзья, все, давайте, обрывайте нам телефоны.
Все будет без обмана, честно.
Да, все без обмана и честно. Итак, телефон для прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете написать нам в Viber или WhatsApp. Телефон +7 977 850 0996. У нас есть сайт teos.fm. Вы можете писать через сайт, задавать свои вопросы. Мы открыты для диалога с вами. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы выиграли замечательную книгу с автографом Валерия Бочкова сегодня. Итак, ну, давай начнем, Валер, не с романа, а с как раз с того самого события, с которого ты практически с корабля... Вот, прям, ты знаешь, вот не фигурально с корабля на бал.
Абсолютно так. Именно это не фигура речи, да?
Именно с корабля. сейчас с субботы на Красной площади проходит книжный фестиваль на Красной площади, где ведущие, опять же, издательства российские, и вы можете встретиться с писателями, поэтами, художниками. Ну, вот сегодня в 11.45,
да?
В 11.45 была встреча с читателями Валерия Бачкова, где он как раз рассказывал про «Время воды», очень так актуальный роман.
Но в основном только, там разговор шел об обнаженной натуре, то есть почему-то...
Вот, Валер, расскажи, во-первых, твои ощущения от книжного фестиваля и от этой встречи.
Дело в том, что у меня выходит серия в издательстве «Эксмо». Они выпустили уже, вернее, мы вместе выпустили уже 6 книг за 2 года. Это не потому, что я пишу, как Жорж Семенон, там, роман за 3 недели.
Дело в том, что... роман за 3 недели. Он же, если я не ошибаюсь, он чуть ли не про роман в неделю выпекал.
Ну да, то есть, и при этом он, оказывается, еще обладал какими-то феноменальными чисто мужскими способностями. Как он ему удавалось это все совмещать, остается загадкой. Дело в том, что половина из этих романов были написаны ранее, и поэтому, в общем, мы как-то движемся такими ударными темпами с издательством «Эксмо». Они довольны, я доволен. Единственное, чего не хватает, это усиленной поддержки в плане распространения, но это, по-моему, общая беда. То есть в основном продают людей, авторов раскрученных еще при советской власти. То, что касается Красной площади, мне кажется, это отличная идея. Больше всего мне нравится то, что вход бесплатный, что организация действительно очень такая правильная, то есть там все спланировано, сделано как-то грамотно. Даже сегодня, когда, вы можете посмотреть, какая там погода у нас за окном, даже сегодня, в общем-то, людям было там достаточно комфортно, то есть потому что сделаны шатры, то есть люди могут там сидеть, слушать писателей, в других шатрах продаются книги, там какие-то там чай, кофе, какие-то булки и прочие там радости кулинарные. То есть все сделано грамотно, то есть гораздо лучше, на мой взгляд, чем вот этот вот салон на ВДНХ, на котором я был, по-моему, то ли 2, то ли 3 года подряд. То есть отличная, отличная идея, отличное место, то есть очень правильное проведение. То есть и мне кажется, это очень хорошее такое начинание, которое следует каким-то образом поддержать. И самое интересное, очень много людей. То есть я там был буквально вот 3 дня. Вчера мы с тобой там случайно встретились.
Ну да, случайно.
С твоей замечательной дочерью.
Да, да.
То есть это было просто... То есть вчера была не так, чтобы замечательная такая солнечная погода, но очень много народу.
Ну, дождя там такого не было. Ну, был там.
Да, но сегодня даже, когда был дождь, у меня был полный шатер людей.
Слушай, вот меня как раз интересует, что тебя спрашивали твои читатели? Их интересует прежде всего?
Дело в том, что я рассказывал вплотную об обнаженной натуре, и в этой книге очень большой такой вот... Дело в том, что в этой книге я попытался совместить вот какие-то моменты в моей жизни, то есть какие-то... То есть я попытался собрать в кучу вот все, что я люблю. И вот в этой книге получилось что с одной стороны, это книга об искусстве, то есть это книга о художнике от первого лица, причем художник, который только становится художником. То есть он учится в художественно-графическом, на художественно-графическом факультете, собственно, это тот самый факультет, который закончил я. Фоном всему этому является Москва 81-го года. На мой взгляд, это самый счастливый год Советской империи. То есть это время, то есть всего год прошел после Олимпиады, все дома были покрашены, все дороги были почищены, еще осталась финская колбаса, которую завезли.
А... Какие у тебя там ностальгические воспоминания.
Я поэтому и говорю, что вот этот вот момент, он, на мой взгляд, мне кажется, что в этот момент все мы, кто вот в разном, то есть возрастной категории жил тогда, всем нам казалось, что жизнь, она вот такой прекрасной и будет, и даже, скорее всего, она будет улучшаться, потому что нам еще тогда казалось, что наши солдаты в Афганистане, они там строят школы и помогают собирать урожай, разумеется, не тот самый, а там яблок и груш, там, может быть, хурмы. И этот вот как раз фон, с одной стороны, с другой стороны, изобразительное искусство, а с третьей стороны, то есть если вот там можно найти третью сторону, я туда попытался каким-то образом впихнуть Вильяма нашего Шекспира. То есть я считаю, что Шекспиру в свое время, в 1600 году, удалось написать самую русскую пьесу, то есть это «Гамлет». То есть эту вещь я люблю до дрожи, то есть мне кажется, что это одна из самых гениальнейших вещей вообще в литературе, когда бы то ни было написанное. И самое интересное, что каким-то образом принц датский получился персонажем практически из «Братьев Карамазовых», то есть если вот так вот абстрагироваться от этого, то есть то, что я сделал, потому что я достаточно серьезно подхожу ко всему, чем я занимаюсь, и поэтому я очень много как-то перелопатил материала, связанного именно с «Гамлетом». То есть то, что я читал, то есть разные переводы, естественно, ну, все вы смотрели какие-то фильмы, вы читали тексты, читали пьесу, то есть все более или менее знают, но когда ты начинаешь копать глубже, то оказывается, что там очень много моментов, которые мы просто упускаем. То есть, например, допустим, ну вот общепринятый какой-то момент, связанный с Гамлетом, что вот Гамлет, он узнает о том, что дядя, родной дядя убил его родного отца, и он не знает, что делать, то есть Гамлет, то есть вот этот вот знаменитейший «to be or not to be» монолог, он как раз говорит о том, что Гамлет не знает, что делать. И принято считать, что к концу монолога он все-таки решает отомстить. На самом деле, если мы продолжаем просто отталкиваться от текста, оказывается, что после этого, то есть он ставит вот эту вот пьесу практически сам, мышеловка, то есть вот и следит за реакцией, и он понимает, что да, скорее всего, дядя убийца. То есть убийца его родного отца. Что происходит дальше? Дальше королева убивает Офелию. То есть мы все знаем, что Офелия утопилась. На самом деле это Гертруда убивает ее. Потому что если мы будем читать это, то оказывается, что Лаэрт, брат Офелии, когда он приезжает, весь в бешенстве, узнав о том, что убит отец, утонула сестра, и Гертруда по простоте душевной, она описывает смерть Офелии, и она говорит, что вот она там зацепилась рукой и удержалась, а нет, вот, и поплыла. То есть, если ты все это видела, то есть королева не ходит одна, у нее есть слуги, так крикни слугам, там, вытащите.
У меня есть ощущение, что я Шекспира позвал сегодня, так сказать, в студию.
Но отчасти это почти так. Вот, и, то есть, я сейчас закончу с Шекспиром. Но мне кажется, это действительно любопытно, да? То есть, вот то, о чем я тебе сейчас говорю, то есть, это я сам узнал буквально недавно. То есть, я сам пришел вот к этим выводам буквально вот когда я писал «Обнаженную натуру» и занимался просто разбором критики, разбором текста Шекспира. Причем самое интересное, что «Гамлет» – это наиболее рецензируемое, обсуждаемое произведение в мире литературное. Гамлету написано больше всего каких-то, то есть, работ, связанных с этой книгой. Угу. Вот. И продолжая тему самого принца, то есть, дело в том, что принц до самого конца. То есть нам кажется, что это принц, в конце концов, мстит после того, как он... Ничего подобного. Когда принц чудом спасается после того, как был отправлен королем в Англию на заклание, когда он чудом спасается и возвращается в Эльсинор, это король Клавдий назначает вот это вот, строит вот эту вот ловушку с отравленными рапирами, с жемчужиной, которая является на самом деле ядом. То есть это король все это устраивает, но Гамлет просто случайно убивает короля, убивает Лаэрта, там умирает мать. То есть а нам это преподносится практически как роман о мести, да? На самом деле это не роман о мести, это роман о нерешительности. Это роман о том, что происходит с душой человека, когда он стоит перед этим страшным выбором, и когда он видит, что этот мир, он не соответствует совершенно тому представлению об идеальном мире, даже о простом мире, которое у тебя с детства или каким-то образом вот в процессе твоего взросления появляется. Это история очень русская, на мой взгляд.
Ну, давай-ка все-таки перенесемся из, скажем, из времен Шекспира. Я так понимаю, что как раз исследуя все это, «Обнаженная натура» и была написана.
Да.
Это вот последний роман, который как бы новый роман, который только что вышел, да?
Ну, он вышел не только что, он вышел пару месяцев назад, но он в продаже, то есть он до этого вышел... Практически без сокращений он вышел в журнале «Октябрь». Угу. То есть, если вы не хотите покупать книгу, вы можете зайти в журнальный зал и прочитать его в журнале «Октябрь» практически без сокращений в электронном
Дорогие
виде.
Дорогие друзья, вы же понимаете, что передача «Эпиграф» не может говорить о том, что если вы не хотите читать книгу. Вы, конечно
Нет,
же...
я имею в виду покупать книгу, понимаешь?
Поэтому я думаю, что каждый уважающий себя книгачей сейчас просто ломанется на Красную площадь в ряды Эксмо и купит... Новый
или,
роман
или,
Валерия
или хотя
Бочкова.
Бы в ближайший магазин, причем серия оформлена очень хорошо, то есть мне действительно, как профессиональному художнику, нравится, как она сделана, книги, их приятно просто держать в руках.
То есть это авторская серия Валерия Бочкова,
да,
в «Эксмо».
Да, да, да.
И вот в этой авторской серии также один из недавних романов, который вышел, это «Время воды», он сначала вышел в журнале «Дружба народов»,
да. Да?
Вот, и сейчас он есть, естественно, в отдельной книге уже давно, ну, как давно, сколько он уже в продаже? Наверное, там несколько месяцев тоже, да?
Ну да, он, по-моему, где-то в ноябре вышел. Угу. Да.
И к нему как раз я и хочу подвести нас с тобой.
Давай.
У меня такая есть счастливая возможность, наконец-то у меня тут Фолкнера-то уже не спросишь, да, о шуме и ярости, да.
Ну да.
С Толстым тоже какие-то проблемы, хотя вот, говорят, Александр Гаврилов уж чуть ли не дух Федора Михайловича вызывает в своих передачах, так сказать, на телевизоре.
Не дай бог, не дай бог.
Вот, я тоже, ну, я понимаю, что это такая шутка юмора,
ну, да,
такая постмодернистская, но все-таки. А у меня есть счастливая возможность поговорить с живым, динамичным писателем.
Ну, давай.
Итак, «Время воды». Вот все-таки почему ты выбрал такой апокалиптичный антураж? Судя по всему, собственно говоря, мы в нем уже живем, в этом апокалиптичном антураже. Я немножко напомню, что, значит, главная героиня романа... попадает в наводнение, мы ее в первых буквально страницах романа...
Вода поднялась еще на пол кирпича.
Да, вода поднялась еще на пол кирпича, то есть она сидит на колокольне, причем буквально в прямой видимости лютеранской кирхи, где сидит такой лютеранский пастор, и они там что-то там перемигиваются.
Обмениваются сигналами.
Обмениваются сигналами, потом она начинает свое, знаешь, мне кажется, как Одиссей начинает свое путешествие...
Абсолютно, да.
Да, в путешествии, причем, ну, друзья, даже не поверите на чем. Вот,
кстати, сегодня этот вопрос был задан насчет плота.
Да, из чего, кстати, пот, Валер? Вот...
Ну, ты же знаешь,
да,
ты и скажи.
Пот из, скажем, как, из виолончели, я так понимаю.
Из контрабаса.
Контрабаса, из, да, контрабаса. Из контрабаса. И вот она внутри все это обделывает, и вот на нем, на этом корабле начинает свое мифологическое...
Ковчеге.
Да, ковчеге, начинает свое мифологическое путешествие. Она встречает мальчика, где-то, может быть, реализуется там ее материнское, нереализованное что-то. Да,
да. То есть
там это... вообще очень интересно. Вот все-таки, почему такой апокалиптичный антураж ты выбрал для «Время воды»? Это вообще, скажи мне, вот как ты сам, как автор, определяешь жанр и форму своего романа?
Ну, во-первых, я бы не стал заниматься классификацией, в принципе, потому что дело в том, что если критикам, которые еще остались, ну, мы знаем, по крайней мере,
да.
несколько имен,
да.
К сожалению, которые остались, то есть я думаю, что пусть они займутся этим делом, не будем у них отбивать хлеб у критиков. То, что касается времени воды, то есть единственное, что я мог бы сказать по поводу формы этого романа, то есть для меня это роман-медитация, то есть это роман, который читатель, я надеюсь, откроет, и он погрузится в то же самое состояние, в котором пребывал я на протяжении вот нескольких месяцев, почти года, который, вот когда, пока я писал этот роман, то есть это вот неспешное движение воды, когда ты углубляешься сам в себя, когда ты пытаешься абстрагироваться абсолютно от всего мира и пытаешься увидеть себя, и увидеть, понять, что же с тобой произошло, что с тобой происходит, и ты плывешь, и жизнь продолжается, и ты продолжаешь это каким-то образом пропускать вот через себя вот эти вот все мысли, связанные с твоим, с твоей душой, в общем-то, это достаточно высокое слово, но это именно...
Это очень
то,
точное слово.
Да, то есть то, о чем идет речь. То есть мы до эфира говорили о каких-то рецензиях на этот роман, где там кто-то говорил о том, что вот как-то там кто-то замахнулся на что-то. Я думаю, что художник должен замахиваться на что-то.
Ну, обязан, мне
кажется, обязан. Потому что если он не замахивается, то... как-то кому ж тогда замахиваться? А другой момент, мне кажется, здесь, если ты не понял книгу, то это не значит, что книга плоха. Может быть, ты дурак просто. То есть, мне кажется...
Здесь, мне кажется, очень, ну, скажем, попробую... Не столько парировать, сколько дополнить, да, то,
да.
Что ты сказал. Мне кажется, «Время воды» – это роман, это невероятнейший роман, на мой взгляд. Почему? Потому что таких романов... Не потому что, там, я знаю лично Валерия Бочкова, да, и он у меня сейчас сидит в студии, я сейчас буду его со всех сторон, так сказать, да, отгронять его мраморный бюст сейчас в студии. Нет, конечно. Если бы мне роман действительно не понравился, я прям тебе и спрашивать бы стал, почему ты так сделал, не иначе, да? Но роман как раз чем уникальность? Уникальность этого романа в том, что у меня такое впечатление, что с наступлением эпохи свободы, да, в, скажем, там, условной, неусловной свободы, ну, сейчас не будем, да, об этом говорить, но мы все-таки пишем о том, что думаем, и это еще и периодически публикуем, а уж интернет нам дает это безграничную возможность для публикации.
Безусловно, да.
Писатели почему-то боятся, за редким исключением, может, там, Евгений Германович Водолазкин, ну, покойный Валерий Золотуха, да, поднимать в один из самых важнейших в русской литературе, мировой литературе вопросов «Человек и Бог». Да, и вообще это смысл человеческого бытия.
Но дело в том, что...
перед лицом самого себя.
Абсолютно. И самое главное, что если мы возьмем традиции русской литературы, то, собственно, в этом и суть, и в этом величие русской литературы. То есть именно в этом. То есть ты влезаешь внутрь себя, в свою душу просто с ногами, с головой, и ты там копаешься mm-hmm. до дна, выворачиваешься. То есть чем велик Достоевский? Именно этим. Да, то есть он выворачивает все наизнанку просто до боли, до крови. То есть в этом суть русской литературы.
Mm-hmm. Вот самое интересное, еще хотел бы я у тебя спросить, потому что этот эпизод мне очень много... Напомнил, да, эпизод с кораблем, где полным душевнобольных людей, да, вот героиня попадает туда, я не буду всех перипетий рассказывать, естественно, романа, потому что действительно текст стоит того, чтобы прочитать и вступить в коммуникацию с героем, а может быть с автором, больше с героиней, да, вот да. этого романа, очень интересное, потому что мне показалось, что это действительно путешествие, какое-то мифологическое вообще, абсолютно, практическое путешествие, да, главной да. героини. И вот этот корабль, первое, что мне пришло, вообще проза Валерия, мне кажется, она очень культурно насыщена. Вот у меня мой коллега, мой соведущий Олег Комараков очень любит упоминать такое, применять такой термин, как филологический роман. Я бы назвал, что вот культурологически насыщенный, то есть вот в теле романа очень много каких-то культурных аллюзий, да, которые читатель с определенной начитанностью начинает вычитывать.
Абсолютно, да. То есть, безусловно, это рассчитано на читателя подготовленного. То есть, потому что постоянно идет вот эта вот игра, где я полунамеком просто даю какую-то вот информацию о чем-то, которую читатель сведущий, естественно, додумывает сам. И, естественно, это приятно и читателю, и мне. То есть это такая игра, и именно, мне кажется, когда ты не ставишь все точки над «и», когда ты задаешь вопрос, а не даешь ответ или даешь совет, то есть, мне кажется, в этом все и получается. То есть так и должно происходить вот намеком, то есть никто не должен никого поучать, никто, то есть мы можем спросить, но мы не должны давать ответ, потому что ответа мы не знаем. То есть любой человек, который скажет тебе, что да, я знаю, как жить, я знаю там ответ, то есть он солжет. Однозначно.
Но, смотри, это скорее он может рассказать тот ответ, который имеет сам, но не который, как бы, это будет ответ твой.
Да? Безусловно. Вот и поэтому вот мне кажется, то есть был интересный вопрос вот на Красной площади по поводу контрабаса. То есть человек спросил, он говорит, вот интересно, вот в вашем романе, в отличие от Ноева ковчега, где собирается вот все, там вот человечество, там животный мир, то есть все вот как модель такой вселенной, да?
Микровселенная.
Да, то есть в вашем романе это абсолютно такой индивидуальное спасение. И мне кажется, что вот в этом вопросе очень хороший есть посыл, потому что спасение – это исключительно вот сугубо личное дело. То есть каждый должен спасать себя сам. Ты не имеешь права думать, что вот ты придешь куда-то, и тебя там спасут. Ты подождешь где-то, вот ты войдешь вот в эту организацию, ты войдешь в эту группу, и там все будет хорошо. Нельзя на это надеяться. Каждый спасает себя сам. Каждый спасает свою душу сам. То есть это выспренне, но это абсолютная правда. Дело в том, что вот я... Если говорить о каком-то символизме, я начал с того, что я просто подумал, вот что вот с нами происходит, вот как с народом. С нами происходит достаточно простая вещь, если это упростить до вот примитива какого-то, до каких-то лозунгов. Дело в том, что русский человек не верит в закон. То есть мы не верим в закон. Мы знаем, что закон – это... Русский человек на протяжении всей нашей истории, он верит в Бога, он боится Бога, и поэтому Бог для русского человека, он и закон, и Бог, и совесть, и любовь, и все. Поэтому, когда коммунисты пришли в 1917 году и убили Бога русского, то есть мы остались, вот наш народ остался беспризорным, то есть у нас нет... ни Бога, у нас не было и нет закона, и мы совершенно как дети, потерянные в лесу, бродим и пытаемся понять, что же с нами происходит. А с нами происходит то, что мы дети, потерянные в лесу. И выбираться должен каждый в своей душе. И собственно, об этом роман, потому что вот эта вот женщина, которой 50 лет, она там была комсомолкой, пионеркой, то есть она там работала, женилась, там разводилась что-то. Но она никогда не думала о том, что происходит с ее душой. Ей 50 лет уже. Она на грани смерти. Она видела смерть тысяч, может быть, миллионов людей, вот, которые она не знает, потому что в романе там не сказано, насколько глобальна эта катастрофа, этот потоп. То есть ей кажется, что, может быть, это затопило там вот этот вот участок, там, где она находится, вот этот вот район. И начиная разглядывать вот эту всю свою жизнь, она постепенно приходит к этому пониманию. Я ее не довожу до конца, но просто мне кажется, что мы все, кто вышел вот из этого атеистического прошлого, мы все обладаем теми же самыми чертами. Потому что мы должны понять одну простую вещь. Бог, он не сидит в храме с золотыми куполами. И придя в храм с золотыми куполами, мы не придем к Богу. Бог в твоей душе. То есть ты должен найти его внутри себя. То есть это единственный путь. Простите меня за вот такие выспренные речи. Дело в том, что в романе, я надеюсь, этого нет. То есть нет ни нравоучения, ни поучения. Но поскольку вот Игорь уж начал как-то меня допрашивать, я вам вот сказал все, что я хотел написать, все, что я думал на эту тему.
Но я могу сказать, что «Время воды», конечно же, текст очень личный, а иногда очень жесткий, да, потому что там ставится очень кардинальный вопрос. Вообще вот тема, например, корабля с душевнобольными, мне это показалось такой метафорой нашего вообще окружающего мира.
Абсолютно, да.
И того, что в нем происходит. И мне кажется, это вообще, если говорить о «Времени воды», это роман, который очень... Я как читатель истосковался по этому, вот, по такому роману, да, и я с удовольствием читал, потому что я впервые, наконец-таки, видел текст, который бы так жестко, честно и очень сильно говорил о вот таких очень важных, я бы сказал, вселенских вопросах, которые касаются каждого человека. Да? Поэтому искренне советую нашим радиослушателям купить и прочитать роман Валерия Бочкова «Время воды». Я предлагаю сделать такой немножко паузу, сделать поглоточку чая и потом обсудить еще один роман моего гостя.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Валер, ну вот у нас звоночек в студию.
Отлично.
Алло, слушаем вас.
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Дмитрий, я хотел вот поддержать разговор. И вот у меня возникли такие ассоциации, на самом деле, вот с этим кораблем и водой. На самом деле, кроме вот одной стороны, Ноева ковчег, которая преобразует церковь, да, хотя можно сказать, что там тоже люди, ну, как бы животные, они были как бы больны хищничеством, но как-то умирились Духом Святым, вылечились. С другой стороны, если вспомнить, вот в этой связи есть такой фильм классический Вернера Херцога «Агир, гнев Божий», где наоборот там такой плот в Амазонии с конкистадорами, и там, наоборот, как бы как сценный театр, на который разыгрывается приход Антихриста, и люди становятся все более сумасшедшими. Не знаю, смотрели ли вы?
Да, спасибо. У вас вопрос, вы просто комментарий, да, решили?
Да, да, да. Да,
спасибо большое.
Спасибо.
Да, вот, видишь, Валер, какие ассоциации.
Но в том-то и дело, что ты как раз об этом и говорил, что, в общем-то, суть заключается в том, чтобы не просто описывать какие-то события, то есть человек прочитал, забыл, отдал кому-то книгу, это и все. А дело в том, что ты, читая, должен просто вступать в диалог с собой, то есть даже не со мной, как автором. То есть, угу. Потому что, когда я пишу, я разговариваю с собой. То есть, и когда человек читает, мне кажется, то есть он должен... Или я надеюсь, что он найдет вот какие-то созвучные моменты, и ему тоже будет точно так же интересно это читать, как мне было это интересно писать.
Да, и я напоминаю, дорогие друзья, что вы можете выиграть книгу с автографом личным и персональным.
Каким образом?
Нужно задать вопрос, который понравится моему гостю. Пока вопросов нет, но все есть такая счастливая возможность. В любом случае, мы, конечно же, книгу Валерия разыграем, если сейчас это не получится, в социальной сети. Но я хотел перейти к автору лауреату литературных премий, рубрики «Ты за этот роман получил русскую премию». Роман «К югу от Вирджинии». Я понимаю, что ты живешь уже в тех романах, которые ты только-только написал или работаешь.
В общем, да, как-то сложно возвращаться. Но, с другой стороны, даже тут не в этом дело, что сложно, не сложно, а вот дело в том, что роман «Время воды», он был написан до «Юга от Вирджинии».
Ага. О как.
Вот так, да. И, то есть... И, на мой взгляд, «Время воды» гораздо более многослойный, интересный роман, чем тот, за который я получил такую достаточно крутую премию. То есть вот в чем дело. И мне, допустим, хотя «Время воды» было написано гораздо раньше, то есть мне об этом романе интересно говорить и сейчас. То есть давай попробуем поговорить о романе «К югу от Вирджинии», посмотрим, что из этого получится.
Да, «К югу от Вирджинии». Так, небольшая аннотация к роману. Да? Главная героиня Полина Рыжик, филологиня, такая девушка, получившая филологическое образование в Америке, с русскими корнями, такая русская девушка, пытается найти себя в Нью-Йорке, и он такой нехороший, и ей все там, она не может найти себя, живет там.
Нет, там дело не в том, что она не может найти себя, она не может найти себе применение именно как специалист по русской литературе. То есть вот в чем дело. То есть, безусловно, она могла бы найти себя в какой-то другой профессии, но дело в том, что...
Но не хочет, да.
Она не хочет, да. То есть она не хочет... То есть это вот такой... не то чтобы максимализм, но это какая-то такая уверенность в том, что то, чему ты посвятил свою недолгую жизнь, потому что ей там 23, по-моему, 24 года, то есть это самое главное в жизни.
В результате она не может себя реализовать как специалист, и поэтому она едет преподавать в такой маленький, такой городок Данциг. Вообще, я говорил о культурной насыщенности, даже к югу от Вирджинии, он такой очень культурно насыщенный, потому что там вообще очень много... Я понимаю, что это есть такая авторская ирония, например, там есть улица Розенкранца.
Разумеется, то есть...
Один из персонажей вообще, там, фамилию американского режиссера Эмерих, у тебя есть один из второстепенных персонажей. Да. Вообще очень интересно, что роман... чем мне интересен этот роман, тем, что автор Валерий Бочков, то есть ты, ты играешь какую-то интересную игру со мной как с читателем.
Безусловно, потому что, мы можем говорить о значении и целях там литературы сколь угодно долго, но я бы просто не простил себе, если бы я заставил читателя скучать. Потому что дело в том, что можно говорить о вещах абсолютно серьезных, не скучно, и нужно это делать. Потому что, и читатели, ты помнишь, что произошло с великим Толстым, когда он начал поучать. То есть человек, который написал «Анну Каренину», он начал потом писать уча жить. И такое впечатление, что это писали разные люди.
Ну, есть такое ощущение, да.
Да.
А, но вернемся от Толстого к Валерию Бочкову. Да?
Ну, давай.
И там очень интересно. Когда ты читаешь текст, во-первых, текст действительно динамично насыщенный, он очень плотный. Да? То есть, когда Полина попадает в этот Данциг, да, угу. Его тоже название Данциг.
Ну, разумеется, да.
Да, это первый порт, который Гитлер, по-моему, завоевал в Польше, если
разумеется,
я не ошибаюсь. Да,
да.
Значит, в Европе. То есть это вот тоже какие-то
металлы. Ну, то есть это практически такая цитата, это начало войны, скажем. Mm-hmm. Данциг,
начало,
это, собственно,
да,
вот...
Начало войны, да.
Начало вот горячей войны, то есть mm-hmm. все остальное, вернее, предыдущие, то есть Аншлюс или там Силезия, Чехословакия, то есть это была такая преамбула.
Разминочка.
Да. Данциг – это все, то есть это был уже вот этот вот первый шаг, да.
И вот, попадая в этот городочек, она, Полина, главная героиня, понимает, что все не так просто в этом городочке, роман стремительно меняется. Он, с одной стороны, он может быть... восприниматься как такой густо замешанный, динамичный криминальный триллер. Тут же он превращается в роман ужасов. Тут же это превращается в какой-то...
мистический роман.
Мистический роман. При этом все это писатель потом развенчивает и тебя приводит к какой-то такой русской психологической прозе в лучшем смысле этого слова, при этом очень действительно не теряя динамики, текст не теряет динамики на всем протяжении вот всего романа. Ты не теряешь... Я не теряю динамики. То есть я до конца, фактически как Дэшел Хэммет, вот я сижу и до конца, я прошу прощения, что я тебя сравнил с таким, да, с таким круто сваренным детективщиком.
Нет,
да?
Но дело в том, что, в общем-то, я не помню, кто это сказал, по-моему, Елена Крюкова написала, что вот, особенно вот эти вот романы «Медовый рай» и «К югу отвержения», она написала, что это... Такое впечатление, что это фильм Тарантино, пересказанный Набоковым.
Угу.
То есть, вот, то есть люди, они так по-разному это все называют, но дело в том, что, мне кажется, роман 21 века, он должен быть таким мультимедийным. То есть я ломаю сознательно жанровость, в принципе, то есть меня не интересует, какой это жанр, то есть... Я смешиваю любые жанры, угу. Но единственное, что для меня является абсолютным таким творческим, скажем так, выспренник кредо, угу. Это русский язык. Это должно быть написано по-русски и хорошо написано. То есть...
Да, у нас еще звоночек прямо в студию. Угу. Алло, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый. Здравствуйте.
Беспокоит вас Ольга из Ялты.
Здравствуйте.
Очень приятно. Вы знаете, мне 60 лет. И вот, слушая о романе «Время воды», я понимаю, что мне он будет очень интересен, поскольку это, обобщая, скажем, роман о моей жизни, о жизни каждого человека, кто пришел к Господу, может быть, в 40, в 50 или даже старше. И теперь, оглядываясь назад и анализируя, да, я буду многое находить общее с героиней вашей книги. Скажите, на какой возраст вы рассчитываете? Будет ли интересно молодым читать о путешествии женщины, скажем, не очень молодой? Угу. Вот такой у меня вопрос.
Спасибо большое.
Ольга, спасибо огромное.
Потому что очень хочу получить вашу книгу.
Спасибо, Ольга.
Спасибо, Ольга.
Спасибо.
А дело не в возрасте, то есть был, то есть получилась очень такая забавная история. Вернулся мой сын с девушкой, то есть ему 30, ей 25-26, и то есть я с ней впервые встретился, вот, и я говорю: «Лен, а ты читала что-нибудь мое вообще так? Вот, ты встречаешься вот с моим сыном?» Она говорит: «Ой, не читала». Я говорю: «Вот журнал, вот «Обнаженная натура», садись, читай». Ну, естественно, это было, конечно, не совсем правильно, то есть я использовал там авторитет и все остальное, но она взяла, начала читать, то есть мы ее не могли оторвать от этого романа. То есть, ну, вот, собственно, это факт, скажем так. То есть,
дело в том, будет что... ли интересно?
Будет, вот. Абсолютно. То есть дело в том, что здесь разговор идет не о возрасте, а о желании думать. Я просто помню, что я там в 13-14 лет прочитал «Братьев Карамазовых», и это каким-то образом там просто изменило мою жизнь. То есть я просто обалдел от, вот, от того, что можно вот такое написать. Вот так вот. И мне кажется, тут дело не в возрасте. То есть любой человек старше 15, то есть может читать эти книги, и я надеюсь, он получит удовольствие.
Да, спасибо, Ольга, за замечательный вопрос.
Да, спасибо
большое.
Есть
еще Артем из Эстонии пишет, наш постоянный слушатель. Добрый день, вот уже говорите о втором романе, где главный герой – женщина. Как вам удается писать о них? Вы пишете как сторонний наблюдатель или вы поняли женщин? Валер, ты понял женщин?
Я понял только то, что женщины, они гораздо интереснее мужчин. То есть, ну, я имею в виду, что если разговор идет об экшен, то есть о каких-то таких достаточно простых вещах, то есть это не то, что у меня все героини женщины, хотя во многих романах у меня героини женщины. То есть у женщин гораздо интереснее внутренний мир. То есть, он, то есть вот эта вот вся рефлексия женская, она гораздо более насыщена. Потом не забывайте этот момент материнства. То есть у мужчины этого просто не, то есть, быть не может. То есть, и поэтому я ставлю перед собой вот в таких психологических романах, я ставлю перед собой сверхзадачу, то есть вплоть до того, что у меня, то есть вот третья часть, вот, то есть две книги, которые вышли недавно, это «Харон» и «Коронация зверя», третья часть, которая называется «Брат мой Каин», и которая сейчас в работе в издательстве «Эксмо», он написан от первого лица, от имени женщины. То есть я уже до такой жизни дошел.
Ну, если заканчивать, у нас буквально несколько минут. Я, Валер, вот согласишься ты со мной или нет, наверное, все-таки присудим Ольге.
Вопрос, то есть не то, что даже вопрос, а это читатель, о котором любой автор просто может только мечтать.
Да,
так то что... есть, что человек говорит о том, что вот ты, то, что ты пишешь, это действительно, да, это важно для меня, и я хочу это прочитать.
Так что, Ольга, свяжитесь с нами, пожалуйста, мы вышлем вам...
книгу, конечно, с автографом,
да, книгу с автографом,
которую мы... подпишем, да, буквально подпишем прямо на ваших глазах.
Да. И заканчиваю вопрос буквально минуту о, значит, о «К югу от Вирджинии». Вот это действительно чехарда разных стилей. Она интересна именно тем, что там очень большой пласт внутренней, скажем, героиня другая уже к концу. То есть она...
Ну, в этом суть, собственно, понимаешь? То есть это... Там была такая сверхзадача, то есть... Что происходит с нами, когда мы сталкиваемся с реальной жизнью? То есть что происходит вот с ребенком, которого вот выкидывают вот на улицу? Вот что, вот через что он проходит? И я попытался в этом романе просто показать вот изнутри, что с тобой происходит. То есть что ты теряешь, что ты приобретаешь, и как это все выглядит.
И резюмируя наш разговор именно об этом романе, я хочу процитировать одного из героев этого романа, который говорит: «Если это не инструкция для газонокосилки, книга должна заставлять наши мозги шевелиться, нашу душу работать». Мне кажется, проза Валерия Бочкова заставляет наши мозги шевелиться, нашу душу работать. И очень в каком-то интенсивном режиме. Вот спасибо, Валер, что ты пришел сегодня.
Тебе спасибо.
Да, действительно, всегда очень интересно беседовать с тобой и о твоей прозе, потому что для меня она действительно она очень духовно насыщенная, и я лично считаю, что как раз книги Валерия Бочкова, они очень архиактуальны, потому что они говорят о тех вещах, которые беспокоят всегда и во все времена каждого человека, любого человека в этой жизни. Спасибо большое, что ты пришел еще раз, и буду рад всегда видеть тебя снова.
Спасибо, Игорь, спасибо всем слушателям. Очень рад был поговорить с тобой и со всеми вами. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания и до встречи на
Радио Тейлз.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.